Итак, когда мы слушаем учение, то есть лекцию слушаем, это всегда передача учения. Например, если мы собрались на какой-то творческий вечер с артистом, это была бы форма развлечения. Артист бы рассказал нам случай из жизни, что-нибудь бы спел, и нам было интересно тоже. Это был бы такой неформальная встреча или творческий вечер. Но когда духовный учитель приходит и собираются ученики, это всегда связано с передачей учения, это затрагивает нашу жизнь, наше будущее, какие-то наши фундаментальные основы. Поэтому здесь всегда надо формировать правильную мотивацию. И именно в начале формирования такой правильной мотивации, значит, ну, правильно настроиться на передачу учения, на лекцию. Бывает так, что учение передается годами и часто повторяется, и наша мотивация тоже притупляется. Мы думаем, ну это я уже знаю, и это я слышал. В общем, тут тоже все понятно, можно подремать, ничего страшного. Однако, когда есть учение, то кроме слов учения передается также еще нечто более тонкое. Это джняна и понимание. Бхагаван Шри Раджниш как-то читал лекции ежедневно 3 часа каждый день на протяжении многих лет. И один саньяси, который сидел на всех его занятиях и лекциях в оранжевых одеждах, написал ему записку: «Бхагаван, я уже 8 лет слушаю про просветление, про эго, как его надо отбросить и прочее, но еще никак не могу все это понять и реализовать. Когда же это наконец со мной произойдет?» И он ему ответил: никогда, а как? То есть надо спрашивать: никогда, а как? Если вы знаете как, то вопрос когда сам по себе становится решенным. И вот это как, оно выражает в том числе и мотивацию, когда мы слушаем учение. То есть когда мы слушаем с правильной мотивацией, учение в нас проникает. В каждый момент вы можете получить благословение учения, если ум достаточно настроен и открыт. Независимо, сколько вы слушали лекцию эту. 8 лет или 2 раза, или ни разу. Потому что все это еще зависит от мотивации. То есть и от вас, в том числе, от вашего настроения. Учение отличается от обычной передачи информации тем, что оно затрагивает глубинные слои нашего ума. И часто одно и то же повторяется в разных способах. Это такая традиция. То есть нужно, чтобы учение проникло в эти глубинные виды сознания. Поэтому берется одна вещь и подается с разных точек зрения и с разных сторон. Многократно. Потому что усвоение информации – это процесс получения академических знаний. А процесс получения духовных знаний – это проникновение, передача. Это нечто более глубокое. Но его можно сравнить с чем? Может быть, с иглоукалыванием. Вам колят одни и те же иголки в одни и те же точки. Все 10 сеансов или целый месяц. И вы не ожидаете, что вы придете, а вам какие-то новые иголки возьмут, там особые, золотые. И в другие точки начнут колоть. Вы приходите, но вам одни и те же иголки ставят и на одни же те же точки. Но вы всегда чувствуете, как ваша прана очищается и гармонизируется в результате этого. Что-то в вас проникает, то есть даршан – иглоукалывание. Дхарма – это нечто наподобие. Вам дают тоже одни и те же цветы, и вы их кладете, или один и тот же напиток, и вы пьете его одним и тем же местом. Это как еда, например. Когда вы голодны, вы не думаете, сегодня это еда, вчера это еда. В первую очередь еда, она всегда насыщает вас. Текст Юга Васиштха.
Время сказала. Хорошо сказано, мудрец. Воистину, разум – это тело. Разум создает тело движением мысли, как гончар делает горшок. Он создает новые тела и разрушает существующие только своим желанием.
Постепенно следует поменять точку зрения на физическое тело, научиться считать его формой проявления разума, психическим телом. Тело включает в себя астральное тело и тело праны, праническое, в котором двигаются ветры. Считается, что в молодости человек имеет несбалансированные ветры из-за того, что у него их много, больше, чем надо. В лет 16, то есть максимум, пик энергетической формы. В зрелом возрасте количество ветров уменьшается, и как бы эта норма держится. В пожилом возрасте количество ветров еще уменьшается, поэтому у молодых примерно на 60 и более ветров больше, чем у тех, кто пожилой. И энергия у молодых не сбалансирована, потому что ветра много и в шакте много, но шакте не контролируется. Поэтому говорят, что молодые безрассудны, они совершают глупости, действуют необдуманно и так далее. Баланс ветров приходится на зрелый возраст. По мере старения тела количество ветров уменьшается, циркулирующих активно. То есть они есть, но как зародыши. Почему человек видит хуже, слышит хуже? Потому что эти ветры уменьшаются, циркуляция их уменьшается. И только тот, кто практикует, может удерживать достаточный баланс ветров в течение всей жизни. Ветры функционируют в соответствии с самскарами. А самскары находятся в хранилище тонкого тела. Это еще хранилище, также есть и в каузальном теле. И в общем это хранилище называют карма-шайя. То есть место, где хранятся эти тенденции. И если эти самскары хорошие, то взаимодействие с ветрами, эти ветры очищаются, становятся лучше и циркулируют лучше. А если самскары плохие, грубые, то есть греховные, то как бы, когда они приходят из тонкого тела, ветры огрубляются, то есть действуют хуже. Например, человек, совершивший греховный поступок в прошлой жизни, в его тонком теле создается негативный отпечаток. И этот отпечаток хранится на складе отпечатков до тех пор, пока прарабдха карма такие условия не подберет, чтобы активировать этот отпечаток. И когда вторичные причины начинают действовать, и прарабдха карма активизирует этот отпечаток, он выходит из хранилища, а до этого времени он находится в скрытом, латентном состоянии. И когда он активизируется, он воздействует не на все тело, а на какой-то конкретный канал. Он может, допустим, если это греховный поступок, закрывать этот канал. И тогда человек чувствует, что у него или исчезло вдохновение, или творческие силы, или он болеет, или у него негативное видение. Но причина не в каких-то силах, а в том, что негативный отпечаток вступил в свое действие, он был активирован. И обычно в это сложно вплетены также планеты, божества, то есть все это часть мировых космических процессов. И наоборот, если этот отпечаток был позитивный, накопленная заслуга, он тоже ждет своего времени и развертывания. Его обусловлено вторичной причиной. И когда вторичная причина подбирается, этот отпечаток начинает действовать. И тогда человек чувствует нисхождение благословения, открытие в себе творческих способностей, глубокое медитативное переживание у него открывается. Таким образом, состояние наших ветров связано с законом кармы. И для того, чтобы улучшать циркуляцию ветров, нужно всегда создавать такие хорошие отпечатки в уме. А негативные отпечатки нейтрализовывать. И чем больше таких хороших, позитивных отпечатков в уме, тем сильнее наши ветры. Например, когда вы занимаетесь йогой иллюзорного тела и визуализируете так хорошо, сильно мыслите о том, да будет мне дано такое иллюзорное тело, упражняетесь, со временем в вашем уме создаются благоприятные отпечатки. И эти отпечатки начинают влиять на течение ваших ветров. И эти ветры действительно отливаются в иллюзорное тело божества. И в физическом теле также заметны хорошие изменения.
В разуме есть способность галлюцинировать и подвергаться самообману, видеть сны и неумные мысли, создающие воздушные замки. Так разум создает видимость тела внутри себя. Но заблуждающиеся люди видят физическое тело как отличное и независимое от разума.
Итак, физическое тело погружено в разум, в сознание. Оно является его отпечатком, слепком, проекцией. Людям непонятно, они считают, что физическое тело действует само по себе. Но если мы представим разум в виде какой-то такой круглой сферы, или какой-то такой мандалы в виде круга, то тело находится в центре этой сферы или в центре этой мандалы. А сама сфера связана с этим телом. И наше физическое тело – это такая галлюцинация разума, его воображение, которое очень крепко устоялось, которое приобрело грубую форму. И бывает так, что человек, не понимая того, что разум управляет тонкими процессами его тела, сам себе делает не очень хорошо. Например, человек с мнительным разумом, который постоянно создает неправильные проекции, ослабляет свой иммунитет или болеет. Или он как-то может вредить случайно свое тело из-за неправильного ума. Ну, допустим, он идет там, ломает ногу. Или у него ослабляется иммунитет. Несомненно, это следствие, а причина в чем? Была какая-то причина, и произошло следствие. Причина в том, что уже в разуме что-то не так пошло. Разум получил пробоину, изменилось течение пран, а потом негативная ситуация уже материализовалась. Однажды Шри Аурабинда сломал ногу. Его ученик спрашивал, с чем это связано? Он сказал так, что обычно я научился превращать боль в блаженство, но такого опыта у меня еще не было. Это связано с действием враждебных сил на уровне разума. А то, что я сломал ногу, это только видимая часть. Он сказал, это была атака враждебных сил, связанных взаимоотношениями там, с другими, с учениками и так далее. Это действительно так. Прежде чем, допустим, человек заболеет, состояние его ума, пран ухудшается. В пранах возникают какие-то пробки, возникает давление, дисбаланс. Если прана не ухудшится, человек никогда не заболеет. Он будет весел и здоров всю свою жизнь. И он будет просто насыщен энергией. То есть болеть не всегда предшествует дисбаланс ветров. Одни ветры начинают течь неправильно, а другие перестают течь и так далее. А прежде чем наступит дисбаланс ветров, этому предшествует дисбаланс в разуме. Одна часть разума активно куда-то стремится, другая часть с этим конфликтует. И это может быть, видимо, в виде образов. Ну, например, снятся какие-то негативные существа, которые атакуют человека во сне. И, допустим, если у него развито тонкое тело, иллюзорное тело, он может этих негативных существ усмирить во сне, передать им свет, свою любовь или божественную гордость, и эти существа усмирятся. И тогда атака этих существ не изменит течение его пран, и на физическом уровне он тоже будет здоров. А если он неосознан, то эти негативные существа нарушат части его ума, и это приведет к дисбалансу ветров и, соответственно, болезни на физическом теле. Иногда вы можете видеть сновидение, вы подходите, видите, плачущая девушка стоит у забора. И она вся такая ободранная и грязная. И она у вас что-то просит, она не знает выхода, и она голодная. И тогда вы ей даете конфеты в сновидении или показываете выход. И она идет и становится довольной. Что это означает? Такое сновидение может значить, что какой-то ветер и божество каких-то пран не находит путь к центральному каналу, к сердцу, к сушумне. И какие-то ветры, например, в области бедер, циркулируют негармонично. И они замкнуты на себя, они могут двигаться нормально. А когда вы сделали подношение конфет и указали дорогу домой, то вы эти ветры захватили силой своего тонкого тела и указали им путь в сушумну и вели их в центральный канал. И, допустим, если бы в сновидении вы не успокоили эту девушку, не дали подношений, и она бы заблудилась, то, возможно, этот дисбаланс ветров проявился на физическом теле.
Три мира, бодрствование, сновидение и глубокий сон – всего лишь выражение свойств разума. Это выражение нельзя считать нереальным, ни нереальным. Когда разум, ограниченный восприятием разнообразия, видит, он видит разнообразие. Время продолжило.
Был один тибетский учитель такой, и он постоянно находился в таком пограничном состоянии между бодрствованием и сном. И когда к нему ученики приходили и говорили: «О, что-то вы неважно сегодня выглядите», он начинал кашлять, там, болеть, и чувствовал: «Да, действительно, я неважно выгляжу сегодня, я, наверное, болею». А когда другие приходили: «О, вы так хорошо выглядите сегодня», он сразу так вставал, себя чувствовал хорошо. И они пришли к выводу, что его ум отражает их мысли и состояние. Его ум не имеет никакой своей санкальпы. То есть он как бы отпущен просто в присутствии, реагирует на то, что скажет, вплоть до заболеваний. Наш ум – это великий творец. Зная об этом, надо его правильно всегда направлять. Например, направлять на обретение гармоничной праны, ситхи долгой жизни. Человек не понимает, что как он задумает, так оно и будет. Он не верит в творческую, созидательную силу разума и воли. И он переоценивает силу судьбы и кармы. Он думает: ну такова моя судьба, такова моя карма, вот Бог меня наказывает, и за что Он меня наказывает. Но на самом деле фатализм, такое осознание рока, это неверный подход. И Васишка тоже об этом говорит. Здесь есть и карма, и способ ее проявления, дайва, судьба. И карма действует в соответствии с ритой, вселенским законом. Но рита – это нечто наподобие китайского дао, ход вещей. И карма, конечно, разворачивается в соответствии с ритой, вселенским ходом вещей. Но также есть и наша воля, и ичха-шакти, и различные другие виды ичха-шакти. И есть сила души, джива-шакти, то есть сила нашего тонкого тела, которую мы можем научиться исправлять, управлять. И также есть потенциал атма-шакти, то есть потенциал, который может вырастать безграничным, становиться безграничным. Сейчас у нас потенциал человека и джива-шакти тоже человека. Но наша атма-шакти равна потенциалу Брахма-творца, абсолюта. Просто мы этот потенциал еще полностью не раскрыли. Вот когда мы практикуем йогу иллюзорного тела, то есть стадии. Как вы знаете, в учении есть семь земель мудрости, или семь джняна-бхумик. Они описаны в томе Сияни. И также есть 16 кала, 16 ступеней реализации. И вот в соответствии с этими землями мудрости и ступенями реализации мы обретаем способность превращаться в что-то другое, нежели человек. Например, йог, практикующий садхану иллюзорного тела, даже если он не достигает успеха, ну только вот он начал их немного практиковать, но у него есть какие-то уже созданные причины. Если он оставляет тело, то в следующей жизни он может переродиться в хорошей семье, с высоким достатком, с хорошими условиями, получить образование, найти духовного учителя. А если он накопил немного шакти благодаря садхане иллюзорного тела, то в следующей жизни он может стать правителем, мирским правителем, обладающим интуитивной способностью, если не пойдет по духовному пути, конечно. То есть он может либо стать монахом, имеющим склонность к ситхи, либо стать мирским правителем. А если он с помощью йоги иллюзорного тела достиг больших успехов, в следующей жизни он может стать либо великим монахом, либо мировым правителем, чакравартином, который способствует распространению дхармы, вращая колесо дхармы. Если же он достиг уже определенных успехов в йоге иллюзорного тела, например, достиг стадии рождения или очень успешной стадии вынашивания, он может стать Индрой, правителем небес. Если же он достиг еще больших успехов, он может стать правителем чистой страны, просветленным божеством, обладающим множеством ситхи, способным за одно мгновение порождать тысячи видов самадхи и распространять в различные стороны света тысячи своих эманаций. Если же он обрел еще больший уровень иллюзорного тела, например, реализовал пестование, воспитание, он может стать божеством, правителем чистого мира уровня Махарлоки. За одно мгновение может породить десятки тысяч самадхи и посылать тысячи или десятки тысяч своих эманаций в различные стороны света. Если же он завершает свой духовный путь иллюзорного тела, достигая 15 или 16 стадии, он может стать Брахмой, Богом-творцом. За одно мгновение он может порождать миллионы видов самадхи и посылать миллионы своих эманаций в различные миры. Если же он достигает 16-й окончательной полной стадии, он может стать Брахмой, владыкой над богами, Брахмой, владыкой над другими брахмами, и обладать миллиардами ежемгновенных самадхи, посылать миллиарды эманаций в различные стороны света и вселенной. В зависимости от того, как меняется наш ум, так и меняется наша судьба. И мы как бы с помощью силы сосредоточение и обретение земель мудрости, двигаясь от одной земли мудрости к другой, мы все больше и больше раскрываем свой божественный потенциал, атма-шакти. Но пока наш божественный потенциал не раскрыт, то наш ум часто подвержен проекциям. И эти проекции, они окрашивают наше видение реальности. Например, если у вас сильный элемент огня, есть карма голодных духов, то такая карма будет стремиться и проявиться даже в окружающей жизни. Например, одна матаджи писала, что когда она выполняла некоторые техники, активизировалась манипура чакра, ей хотелось есть, и было вот такое состояние. И даже когда она читала садовое, а там ей виделось бобовое. И вот так ум накладывал на все свое восприятие. Напротив, если человек развил чистое видение, божественную гордость, то его ум чист, и даже когда он видит что-то негативное, он видит в этом хорошее. То есть его восприятие просто не позволяет видеть ничего негативного. Например, если есть дивья бхава и божественная гордость, то видя даже разбойника или скверного человека, человек видит его божественное состояние, внутреннее божество. Он видит только хорошую часть внутри него, а плохую, как бы он, она его не касается. И этот человек тоже к нему повернут своей хорошей частью.
Время продолжило. Разум сам вовлекается в этот видимый мир бесконечными суждениями, такими как «я слаб», «несчастен», «глуп» и так далее.
Этот мир существует как видение, как точка зрения. Вот послание Васиштхи. И это тело – это тоже просто точка зрения, застывшая санкальпа. И поскольку наши точки зрения схожи, мы находимся в одном и том же мире. Если бы наша точка зрения поменялась, мы бы находились в другом мире, например, в чистой стране. То есть не существует мира самого по себе или кармы самого по себе, а есть мир как выражение точки зрения. И когда мы это понимаем, мы открываем путь к свободе. Раз это точка зрения, то я ведь могу менять свою точку зрения. И тогда мы понимаем, в чем суть просветления. Надо, работая над собой, научиться менять точку зрения. То есть, когда мы думаем, я человек, я страдаю, я стремлюсь к освобождению, это не есть некий такой закон, который нельзя отменить. Это просто точка зрения. Другой вопрос, что эта точка зрения сильно нас пропитала, и мы в нее сильно верим. А в другую точку зрения поверить трудно. Например, святые утверждают «Ахам Брахмасми». Но нелегко поверить в эту точку зрения, потому что все говорит нам об обратном. Но это не означает, что точка зрения «Ахам Брахмасми» нереальна, а точка зрения «Ахам Дехасми» – это что-то настоящее. Просто это означает, что из-за своей вот кармы мы долгое время концентрировались на этой точке зрения, она для нас стала реальной. Но когда мы занимаемся йогой иллюзорного тела или практикой божественной гордости, точка зрения Ахам Дехасми постепенно вытесняется, а точка зрения Ахам Брахмасми начинает доминировать. Это вопрос только времени и приложения воли. И как говорит Дататрея, что если старые концепции вытесняются приложением воли, то новая точка зрения начинает материализовываться. Наша медитация должна быть достаточно сильной, чтобы вытеснить старую точку зрения «я есть это тело» или «я есть ограниченное существо» «Ахам Дехасми». И когда медитация божественной гордости будет больше, чем привычного восприятия «я есть это тело», мы обретем плоды реализации. И мы имеем определенную карму только потому, что когда-то приняли неверную точку зрения. И все наши действия – это проявление следствий из неверной точки зрения. Кто-то может сказать, но если я уже реализовал воззрение, я ведь в верной точке зрения нахожусь. На уровне воззрения – да. На уровне пран, можно сказать, еще это воззрение не материализовалось, не проникло. То есть ваша верная точка зрения обретет полноту только тогда, когда вы обретете иллюзорное тело божества, тело мудрости и будете жить полностью в чистом измерении. Жить в чистом измерении не означает перенестись в чистую страну. Это можно и находиться в физическом мире, в этом мире, но быть в чистом измерении. То есть этот физический мир все равно будет для вас мандалой чистого измерения. А ваши действия не будут кармическими, а вы будете играть в этом мире, подобно Бхагавану, будучи иллюзорным телом Бхагавана. Это тоже будет означать, что вы перенеслись в чистое измерение, поскольку чистых измерений бывает много. И вот такой перенос будет связан с изменением вашей точки зрения. Поэтому практикующим не следует привязываться к своей нынешней точке зрения. И тот, кто привязывается к нынешней точке зрения, ну, это тот, кого святые называют Будха. И у него застывшее представление, очень догматичный ум, фиксированные идеи. Он думает, это вот так-то, а это должно быть вот так-то. И такие люди есть в Перу, но они есть и среди практикующих тоже. Например, в миру обучают, вот мужчина, он должен так вот себя вести и делать. Вот это мужчина, настоящий мужчина. Вот. А женщина вот так должна, или это мужская работа, а это женская работа. И человек впитывает такие представления, затем попадает в ситуацию, где другие люди воспитывались иначе. И возникает конфликт на ровном месте. Потому что у него есть представление, и он держится этого конфликта. Он думает, это мужское поведение, это не мужская работа. А другие таких идей не имеют, их воспитывали в других условиях. И возникает несовпадение этических систем, и возникает конфликт. Например, когда-то давно у нас был человек, который решил прийти в послушники. И он воспитывался в мусульманской традиции. И женщины мусульманской традиции, к ним отношение другое. А когда он пришел в монастырь, была управляющая женщина. И он так хотел стать послушником, быть в монастыре. Но из-за того, что женщина давала ему наставления, его мужское эго не могло этого перенести. Потому что 40 лет его воспитания сопротивлялись этому. И он так не сумел справиться. Но это просто фиксированная идея. Если бы он воспитывался в каком-то другом месте, то он бы воспринимал, может быть, это как благословение. И ничего нет за этим реального. И практикующий — это тот, кто не стремится свои идеи как-то делать застывшими и их увековечивать. Это тот, кто постоянно пытается расширять границы своего сознания и не держится за свои представления, работая с собой. То есть он меняет себя. Тот же, кто не понимает этого, его называют, ну вот он цепляется там за эго. Он привык, что это должно быть вот так-то в миру. А когда он приезжает в монастырь, здесь иначе. И он не может перестроиться, потому что его старый опыт говорит одно, а новая реальность говорит другое. Снова возникает конфликт. А кто такой гибкий человек? Это тот, который решил не цепляться за свои старые представления. И вообще ни за какие представления. Ни за старое, ни за новое. Вместо цепляния за представления он решил просто быть осознанным. Зная, что ситуаций и обстоятельств бывает много, если держаться за одни представления, это все равно, что вор решил открыть двери в замке, но он взял только один ключ. И он думает, что одним ключом все двери откроет. Но он откроет одну дверь, а другие двери не открываются, потому что другие ключи нужны. И тогда ему не удастся сокровище украсть. Такой вор глупый. И таким же образом практикующий, цепляющийся за свои представления, он тоже тот, кого называют мудха. Истинный же практикующий вместо цепляния за представлениями решает, я буду осознанным, просто осознанным каждый миг. И в зависимости от ситуации я буду использовать те или другие представления. Но я не буду за них держаться.
Когда возникает понимание, что все это иллюзия, созданная разумом, что я есть то, что я есть, тогда высочайшее умиротворение возникает в сознании. Разум похож на огромный океан с разнообразными существами, живущими в нем, на поверхности которого появляются и пропадают волны разного размера. Маленькая волна думает, что она мала. Большая думает, что велика. Вода, сбитая ветром, думает, что она погибла. Одна думает, что холодна, другая, что тепла.
Исконное сознавание Сахаджи или Веданти недвойственной Брахманы уподобляется океану. То есть океан – это такая метафора, которая указывает, что нет границ и нет конкретного центра. И все одно, все едино. То есть волны в начале океана и в конце – это одинаковые волны. И трудно сказать, что одна волна лучше другой. Но здесь говорится, одна волна думает «я больше», другая думает «я меньше». И живые существа, они подобны таким волнам. Например, есть божество Индра. Это такая, с точки зрения человека, очень могущественное существо, обладающее невероятными ситхи. Например, Индра может знать все мысли, которые вы думали с самого рождения до нынешнего момента, до мелочей. Ему стоит о вас подумать, он все будет знать. Более того, если он захочет подумать о вас, он будет знать все мысли, которые вы думали в прошлых жизнях, до мелочей, и в будущих тоже. То есть в его сознании сверкает как бы такой файл, и сразу развертка. И он охватывает, выполняя миллионы видов самадхи, сосредоточения, видит все ваше мышление и самскары. Или это такое божество, которое может делать сотни дел одновременно, выполняя мгновенно сотни видов самадхи. Для нас это является чем-то невероятным, но для Индры это нормально. И он может воспроизвести каждое ваше слово, которое вы когда-то сказали и даже сами забыли. Он это может помнить и видеть, и процитировать вам, что вы сказали в 3 года, в 5 лет, 28, такого-то числа. Это доскональное понимание всей вашей кармы. Это большая волна с точки зрения человека. Более того, Индра может знать все мысли всех живых существ, произнесенных с момента творения Земли. Все мысли, все чувства, все желания всех людей, когда-либо вообще. Каждого отдельно взятого человека. Это как в компьютере можно открыть любую папку, любой файл и посмотреть журнал, запись событий и воспроизвести любое посещение интернета за короткое время. Таким же образом, для Индры это секретом не является. Взять любое существо в любое время. Напротив, человек — это маленькая волна, он сильно ограничен. Он не может знать, что думают другие, если он не махаясновидящий. Он даже сам иногда не помнит, что он говорил. Иногда говорят одно, другое служение, а потом спрашивают, а я этого не говорил. Это не очень сильный ум, который не очень сильно обладает концентрацией и вниманием. Но, тем не менее, с точки зрения недвойственного зрения, и человек – маленькая волна, и Индра – великая волна. И, может, какое-то насекомое – все это один океан. То есть, на самом деле, думать, что это одно, а это другое – неверно. Поскольку и большая, и маленькая волна – это просто один океан. И в этом океане просто рождаются понятия. И одно понятие – Индра, другое понятие – Брахма, третье понятие – человек, четвертое – насекомое. Но все это понятия, которыми развлекается этот океан. На самом деле все понятия из одного океана. Например, когда у меня спрашивают, вот в служении такая проблема – почему она возникла? Я сразу говорю, это старший должен взять ответственность. Старший виноват, не младший. Все за все должен отвечать старший. Если младший что-то не понял, значит старший виноват. Он не объяснил, не научил. Я говорю, всегда надо искать старшего. Младший здесь ни при чем. Всю ответственность берет старший. Или не научил, или не объяснил, или не показал. И потом я по логике следую так, если старший монах что-то не так сделал, кто старший над старшим монахом? Я. Значит, это я виноват. Я не объяснил, я не обучил старшего монаха. Я не научил его, как воспитывать младших и как действовать. Но потом я думаю дальше, надо искать старшего. Так, а кто меня создал? Брахма. А, понятно. Значит, это Брахма. Значит, он меня не вдохновил и не сделал мне такие способности, чтобы я мог старших так учить. И потом думаю, а кто создает Брахму? А Брахма создает Парабрахму. Значит, все дело в Парабрахмане. И когда я думаю об этом, ум останавливается, и никаких проблем нет больше. И вот этот метод, везде надо искать старшего. Я и монахам тоже объясняю, что если хотите найти кого-то виноватого, ищите старшего, самого старшего, и вы найдете это Брахма. И тогда никаких проблем больше нет, и вы понимаете, что лила такова, какова она есть, и не надо никого искать на самом деле. И тогда я думаю, раз Брахман эту кашу заварил, пусть он и играет. А при чем здесь я? Мне не надо брать на себя ложную ответственность. И когда так думаешь, что ты можешь действовать с более высокой позиции, чем с эгоистичной. Ты не устраняешься от действия, ты проявляешь волю и способности. Но ты действуешь более не от себя, а ты видишь проявление лилы, божественной игры. А люди, которые это не понимают, действуя от эго, замыкают сами себя, не понимая, что участвуют в космической игре. И им просто отведена своя роль. И у каждого есть своя роль. Может, кто-то предназначен там проявить какое-то божество, а кто-то предназначен отмыть карму. У него своя роль.
Но все волны есть не что иное, как вода в океане. Можно сказать, что нет волн в океане, есть только океан. Но в то же время верно и то, что волны есть.
С другой стороны, джива и личность не отрицается. Ахамкара, мы не говорим, что мы вообще не имеем никакой индивидуальности. Ахамкара, личность, это очищенная форма «я». Но она существует не сама по себе, а как игра. То есть она отрицается как самосущее бытие, как отдельно независимая личность, но как игра Бхагавана, через которую Абсолют проявляет свои игры и качества, она не отрицается. То есть Абсолют имеет право играть через личность и как угодно принимать любые формы. И потому у нас также есть индивидуальность. Эта индивидуальность не настоящая, она игровая. Тем не менее, ее свойства и качества не отрицаются. Например, многие считают, что с достижением Адвайты святые исчезают. Ну, то есть, достиг Брахмана, все, исчез. Нет больше. Но это не совсем так. Это и так, и не так. Сущностные слои действительно растворяются в Абсолюте. И такой человек не чувствует больше «я есть». Однако воля Ичха-шакти, лила, джива-шакти, энергия души, они остаются и продолжаются. Только они становятся нечеловеческими, необусловленными. А, например, пробужденный ситх может распространить себя на множество форм. Он может менять прошлое, иметь много линий игры. Он свободен от кармы и судьбы. Его продолжают называть Гаракханатх. Или его продолжают называть Дататрея. И он продолжает играть в свои мандали определенные лилы. Он продолжает творить чистые миры или вселенные. И есть чистая страна Дататреи. И когда вы попадаете в чистую страну Дататреи, вы не называете ее чистая страна Гаракханатха. Или когда вы попадаете на Вайкунтху, вы не называете ее Шивалокой. То есть индивидуальные особенности, потому что Вайкунтха – чистая сторона Кришны, а Шивалока – мир Шивы. Разница между отдельными индивидуальностями есть, но эти индивидуальности игровые, не настоящие. Они являются формой лилы Бхагавана.
Абсолютное сознание – это единственное, что существует на самом деле.
И Вайкунтха, и Шивалока, и Шветадвипа, и чистая страна Дивьялока – это проявление одного и того же абсолютного сознания. Но различия здесь существуют именно как игровые и уважаются. За всеми этими различиями есть пустотное недвойственное осознавание.
Так как его возможностям нет границ, естественное выражение его бесконечных свойств проявляется как бесконечное разнообразие в этой вселенной. Разнообразие имеет отдельное существование только в твоем собственном воображении. Все проявленное на самом деле — это бесконечное сознание. Пойми это навсегда. Откажись от всех остальных суждений. Как волны не отличны от океана, так все существующие предметы не отличаются от сознания. Как в семени потенциально спрятано целое дерево, в сознании вечно существует вся Вселенная.